Говорит радио «Свобода». Жертвами урагана в Европе стали десятки людей. Братья Читаевы из Чечни выиграли дело против российских властей о пытках и бесчеловечном обращении. В Стамбуле убит главный редактор единственной в Турции газеты на армянском языке. Сербия готовится к парламентским выборам. Шансы на победу националистов и демократов приблизительно равны. Первая в России низкобюджетная авиакомпания начала продажу билетов на свои рейсы. Умер Арт Бухвальд. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, минувшим вечером и ночью над странами Западной Европы пронесся мощный ураган. Погибли не менее 30 человек. Самый серьезный ущерб ураган нанес в Германии. Из Берлина передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Хотя метеослужбы Германии накануне предупреждали население, рекомендовали воздержаться от поездок и советовали парковать автомобили подальше от деревьев, многие владельцы автомашин поплатились за свою беспечность. В Баварии, где скорость ветра достигала в отдельных местах 200 км/ч, сорваны многочисленные крыши, общий убыток по предварительным подсчетам составит несколько миллиардов евро. А вот оценка синоптика Инге Нидек. В целом по стране это была одна из самых страшных бурь за послевоенное время, но за исключением некоторых мест, где можно было говорить об урагане, надо радоваться, что разрушения и ущерб остались в мыслимых пределах. Конечно, разрушений много, и движение поездов только восстанавливается и будет функционировать с перебоями до конца дня. Зато радуются дети, у них неожиданно возник свободный от школы день. Если работа аэропортов постепенно возвращается к нормальной, то этого нельзя сказать о железной дороге. Впервые в истории Германии движение поездов было полностью остановлено вчера вечером, так как многие мачты оказались погнутыми или были вовсе повалены, а на скоростных трассах оказалось огромное количество вырванных с корнем деревьев. Руководство железных дорог, дабы избежать ночевок пассажиров в поездах на трассах между городами, довели большинство поездов до ближайших вокзалов и остановили движение. Трудный жребий выпал тем, кто прибыл вчера на новый главный берлинский вокзал. Несмотря на то, что скорость ветра в Берлине была чуть более 100 км/ч, в фасадной части вокзала сорвало стальную балку длиной в 6 метров и весом 2 тонны, и она упала на ступени входа в вокзал с высоты 40 метров. К счастью, при этом никто не пострадал. Вокзал был полностью эвакуирован из-за опасности обрушения конструкции из стали и стекла, и пока непонятно, когда он возобновит работу. Десятки тысяч немцев остались без электричества. В целом обошлось без ожидаемых больших затоплений, так как ураган пронесся над Германией быстрее, чем ожидалось, и не успел, что называется, отдать все возможные осадки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Чехии жертвами урагана стали по меньшей мере 3 человека. В стране также нанесен серьезный материальный ущерб, сообщает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Силы урагана на территории Чехии ветер достиг минувшей ночью. В пригороде чешской столицы, в деревне Весцы, погибло 2 молодых человека. Оба ехали в автомобиле, на который упало дерево. Еще одной жертвой урагана Кирилл стал 37-летний пожарный. На севере республики со своими коллегами он освобождал проезжую часть от упавшего дерева. Соседнее дерево упало на него. Продолжает член пожарного спасательного отряда города Чешская Липа Петр Копачек.
Кроме этого трагического происшествия, в Чешской Липе, к счастью, больше никто не пострадал. Однако на наши спасательные автомобили деревья падали постоянно. Они повредили 7 машин. Несмотря на это, спасатели продолжают помогать людям справляться с последствиями стихийного бедствия. Чешские спасатели за минувшую ночь приняли 3500 вызовов, почти столько же, как во время катастрофического наводнения в 2002 году. Они убирали с шоссе упавшие деревья и ветки, а на автомагистрали Прага-Брно даже помогали шоферу поставить на колеса поваленный ветром прицеп грузовика. В городе Плзень ураган полностью сорвал крышу магазина. Огромный кусок металла упал на запаркованные в улице автомобили, обошлось без жертв. Чрезвычайное положение объявили и чешские энергетики. Без света осталась треть потребителей самой крупной энергетической компании страны – чешские электрозаводы. Ураган нарушил внутреннее железнодорожное сообщение. Трасса Прага-Чешские Будьёвицы закрыта. Возможны изменения и в движении других поездов. До тех пор, пока пути не будут расчищены от веток и упавших деревьев. На международной трассе Берлин-Прага поезда не будут ходить до воскресенья. Ветер повредил и крышу одного из терминалов в международном аэропорте Рузене. В четверг вечером чешские авиалинии отменили 20 рейсов. Сегодня самолеты обслуживаются в соответствии с расписанием. По рекомендации Министерства образования Чешской Республики, в пятницу во многих школах отменили уроки. Если ветер до понедельника не успокоится, школьники в некоторых районах республики не будут учиться и на следующей неделе. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ураган Кирилл, который пронесся над Европой, с тревогой ждут и в России. Однако, по словам ведущего специалиста фонда ФОБОС Марины Макаровой, хотя во многих западных районах России объявлено штормовое предупреждение, ураган теряет силу. Циклон принесет с собой теплый воздух и очередное повышение температуры. Однако уже на следующей неделе синоптики обещают в европейской части России морозы и снег. Слово Марине Макаровой.
Циклон, возникший к западу от Британских островов, вызвал целый комплекс неблагоприятных явлений на территории Европы. Штормовые ветры, рекорды температуры, очень сильные дожди. Такие глубокие циклоны появляются достаточно редко, один в 10-15 лет. Он характеризовался именно очень большим охватом территории, интенсивностью своего воздействия и продолжительностью. Центр этого циклона уже подошел к западным границам нашей страны. Сейчас он находится на юге Псковской области и постепенно перемещается в восточном направлении, уже по территории Тверской области, постепенно теряя, конечно, силу, потому что прошел уже достаточно значительное расстояние по суше. Но, тем не менее, синоптики выдали очень много штормовых предупреждений для большинства областей европейской территории страны. Это прежде всего, конечно, ветер, который будет достигать штормовой силы и в северо-западных областях, в центральных областях и в областях Южного федерального округа. Скорость ветра ожидаемая от 18 до 23 метров в секунду. Очень сильный ветер в Калининградской области, но там же он и раньше всего начнет ослабевать. Циклон принесет с собой очень теплый воздух, так что температурные рекорды еще сегодня и завтра возможны в центре и на юге Европы. Европейской части страны, а вот на севере уже устанавливается вполне зимняя погода. Этот циклон, которому европейские метеорологи дали имя Кирилл, станет предпоследним, а в понедельник мы ждем очередной атлантический циклон, немного менее интенсивный, чем Кирилл, но с ним тоже будут связаны комплекс неблагоприятных погодных явлений, и вот этот циклон уже станет завершающим в серии таких активных атлантических вихрей. Мы ждем уже устойчивое понижение температурного фона не только на севере европейской России, но также в центре. В Москве завтра и в воскресенье, в понедельник температура еще немного будет колебаться вот около тех значений, которые примерно вы сегодня наблюдаете. Ночью уже возможен небольшой минус, ну а со вторника уже более устойчивое понижение температуры воздуха. И 22 числа в Москве в течение суток минус 1, минус 3 градуса по области от 0 до минус 5. И в последующие дни ночью уже до минус 6-11 градусов, а днем примерно 3-8 градусов. И следующий день, в среду, у нас также ожидается дальнейшее понижение температуры примерно на 2-3 градуса ночью и днем также. Ослабление осадков мы ждем уже вот во вторник, в среду. То есть это уже явно зимняя погода с умеренными морозами и снег. Снег вот в первой половине недели обязательно должен быть и обязательно установится снежный покров.
Прогноз от ведущего специалиста фонда ФОБОС Марины Макаровой.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, пятница, 19 января. Российские власти вновь потерпели поражение в Европейском суде по правам человека, который вынес решение, обязывающее выплатить по 35 тысяч евро компенсации братьям Адаму и Арби Читаевым. Суд признал, что в отношении Читаевых были нарушены положения Европейской конвенции, запрещающие пытки и бесчеловечное обращение. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Адама и Арби Читаевых сотрудники МВД задержали в разгар второй чеченской кампании в апреле 2000 года. 2000 года. Их родственники, пытавшиеся выяснить, в чем причина задержания или ареста, долго не могли понять, чем конкретно провинились братья. Милиционеры давали довольно пространные объяснения, рассказывает младший брат Адама и Арби Читаевых Рашид.
Я был на этот момент в Москве, и мне позвонили из дома, сказали, что моих двоих братьев, Адама и Арби, арестовали. Через два дня, когда отец пошел узнать причину ареста, причину задержания, его тоже арестовали. А когда уже женщины пошли, им сказали, что отца арестовали за нарушение комендантского часа, хотя его задержали в 2 часа дня. А братьев задержали одного как радиоинженера, он помогает якобы федеральным силам в восстановлении какой-то радио связи, а второго как специалиста по английскому языку, он как переводчик.
Вскоре братьев Читаевых направили в Чернокозовский следственный изолятор, где они отсидели полгода. Отца же отпустили. При этом, по словам директора фонда «Правовая инициатива» Арсена Сокалова, никаких законных оснований для столь длительного содержания под стражей Адама и Арби Читаевых не было. Но это еще полбеды. Выяснилось, что в изоляторе их пытали, говорит Арсен Сокалов.
В период их нахождения под стражей к ним применялись всякие методы воздействия. Вы говорите прямо, пытки. Их избивали, пытали током для того, чтобы они, значит, подписали бумаги о том, что они повинны в похищении людей и участии в незаконных вооруженных формированиях.
В это время Рашид Читаев, пытаясь вызволить своих братьев, заваливал жалобами все возможные инстанции, но эти попытки ни к чему не привели. И тогда осталась последняя надежда. От имени братьев Рашид Читаев написал жалобу в Европейский суд по правам человека.
Я подал жалобу в июне 2000 года, и вчера вышло решение. Почти 7 лет. К сожалению, это очень большой срок.
За это время, пока дело находилось в Европейском суде по правам человека, российские власти пытались каким-то образом урегулировать этот конфликт с вами?
Конечно, пытались. Они всячески запугивали моих братьев, членов моей семьи. Приходили следователи, угрожали, говорили, если вы не уладите, не замнете это дело, мы вас заново арестуем, и вы уже точно оттуда не выйдете, и никаких прав вы уже больше не добьетесь. Более того, когда уже было вынесено решение о том, что будет рассматриваться это дело в Страсбургском суде, объявили моих братьев Арби и Адама в розыск всероссийский, и Адама арестовали, было рассказано по средствам массовой информации российским, это по НТВ, по телевидению, по всем каналам, в газетах, в радио, что поймали такого чуть ли не заместителя Басаева, боевика Адама Читаева. Благодаря именно вот статьям Анны Политковской, она была статья «Заложник Российской Федерации», я Читаев искали. А благодаря этим статьям я считаю, что не удалось просто-напросто посадить его в тюрьму. А второй брат на этот момент, к счастью, оказался за территорией России. И самое интересное, я не знаю, и смешно, и грустно, Арби Читаев до сих пор находится в всероссийском розыске. Это несмотря на то, что вчера вышло решение о том, что власти Российской Федерации виновны во многих пунктах Международной конвенции, нарушения таких многих пунктов.
В суде подтвердилось все, о чем рассказали братья Читаевы. И факты пыток, и то, что никакой возможности добиться справедливого судебного разбирательства в России у них не было, говорит директор фонда «Правовая инициатива» Арсен Сокалов.
Братья Читаевы содержались под стражей в этот период без всяких на то, скажем так, прав.
То есть не было никаких процессуальных документов?
Нет, нет, абсолютно. Но, по крайней мере, в суду такие документы не были представлены. Естественно, суд и вынес такое решение по поводу статьи 5 конвенции. А статья 5, она прямо говорит, что каждый имеет право на свободную и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, только лишь в случаях порядка, предусмотренных законом. Но все эти действия были нарушены, естественно. И статья 13, которую тоже суд признал, это эффективные средства правовой защиты. То есть, находясь в местах заключения временного, скажем так, они не имели доступа к правосудию. То есть они находились, в принципе, под надзором государства. Они не могли жаловаться на применение к ним недозволенных методов. Это раз. Они не могли обжаловать свое содержание под стражей. Это два. Хотя государство говорит о том, что вот они не обращались с жалобами там вышестоящей организации. Как они могли обращаться, когда это 2000 год, что происходило в Чернокозове, всем известно. Это уже и комитет против пыток об этом неоднократно заявлял. Естественно, они, опасаясь за свою жизнь и за свое здоровье, они никому не обращались.
В соответствии с решением Европейского суда по правам человека, Российская Федерация обязана выплатить Адаму и Арби Читаевым по 35 тысяч евро компенсации. Их младший брат Рашид убежден, эта сумма – ничто по сравнению с тем, какой урон имиджу России причинило признание страсбургскими судьями таких нарушений прав человека в стране.
Наши все ответственные мужи заявляли, что ничего подобного на территории Российской Федерации не происходит, а именно тем более в Чернокозово. А сейчас официально уже доказано, судом доказано, что происходили на этот момент пытки, издевательства над людьми, безосновательные аресты происходили. Я считаю, что вот это намного больше потеряно. А то, что 70 тысяч евро, это заплатил не тот следователь или прокурор, который виновен во всем этом, а обычный российский налогоплательщик, это из ихнего кармана ушли эти деньги.
По словам Рашида Читаева, на деньги, выигранные в Европейском суде, братья намерены создать фонд поддержки журналистов в памяти Анны Политковской. Она была одной из немногих журналистов, попытавшихся разобраться в истории семьи Читаевых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 19 января. На этой неделе начал работу Общественный совет при Министерстве обороны. Это первый гражданский контролирующий орган при российском военном ведомстве. Эксперты уже сейчас высказывают сомнения, что новой организации удастся исправить ситуацию в российской армии. Тему продолжит Юрий Багров.
Вся система российской армии построена таким образом, чтобы скрыть явление дедовщины, в один голос говорят правозащитники. Но система порой дает сбои, и общество узнает о делах рядового Андрея Сычева, солдата Романа Рудакова. Накануне тревожные новости пришли из Нижнего Новгорода. Там в госпитале более 3 недель находится в коме рядовой Владимир Шураев, избитый прапорщиком. Из Челябинска, откуда родом солдат, материал нашего корреспондента Андрея Валиева.
В Нижегородский комитет солдатских матерей накануне вечером позвонил отец рядового Шураева и сообщил, что 24 декабря его сын прислал домой СМС, в котором рассказал, что его ударил офицер. Потом пришло еще одно сообщение о том, что юноша обратился в санчасть. После этого связь прекратилась. В новогодние праздники командир части внушал отцу солдата, что его сын находится в госпитале с простудой. Но позже выяснилось, что рядовой больше 3 недель лежит в коме. Вот что рассказали мне в местном комитете солдатских матерей.
Мальчик действительно находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Никаких прогнозов врачи пока не дают. Делали ему магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию. Проводили они консультации с главным нейрохирургом Московского военного округа. Необходимости в перевозе мальчика из этого госпиталя куда-то в другое место пока никакой нет.
Мать пострадавшего солдата умерла. Он живет с отцом, который сейчас находится в состоянии шока и не знает, что предпринять. Он побывал в Нижнем Новгороде и уже вернулся домой. И врачи уверили его, что делают все возможное. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В целях борьбы с неуставными отношениями и преступностью в армии при Министерстве обороны создан Общественный совет. Из 50 человек, членов этой новой организации, абсолютное большинство – представители столичного бомонда. Крупные бизнесмены из числа тех, кого называют олигархами, спортсмены, писатели, артисты, певцы, по задумке министра обороны Сергея Иванова, должны осуществлять гражданский контроль военной организации. Практическая польза от работы Общественного совета будет минимальна, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Помимо большого количества актеров, бизнесменов, деятелей шоу-бизнеса, бизнеса, руководителей средств массовой информации, которые к армии имеют более чем отдаленное отношение, туда вошли и люди, которые, во-первых, знают проблемы армии. Их немного, человек 5-6. Весь вопрос в том, насколько к их мнению, их взглядам будут прислушиваться. Первое заседание этого совета не оставляет такой надежды. Генералы и члены только что учрежденного совета обменивались давно затертыми, многократно опровергнутыми тезисами. Генералы говорили о том, что проблемы дедовщины – это проблемы всего общества. Члены совета им вторили. Главный редактор московских новостей Виталий Третьяков бодро рассказывал о том, что причины самоубийств в армии кроются в проблемах неразделенной любви и так далее и тому подобное. Не похоже, что люди, у которых есть взгляды есть некие ответы на вопросы. Не похоже, во-первых, что эти ответы понравятся Министерству обороны, а во-вторых, что им просто дадут хоть что-то сделать.
Среди членов общественного совета при Минобороны есть те, кто знает о проблеме неуставных отношений в армии не понаслышке. Валентина Мельникова, председатель Совета солдатских матерей, надеется, что ей удастся донести до своих коллег по совету истинное положение дел в российской армии.
Создание общественных советов при силовых ведомствах для России достаточно новая и правильная форма гражданского контроля. Какой эффект будет? Что мы сможем сделать в общественном совете для того, чтобы помочь вооруженным силам? Ну, это уже дело нашего 51 члена совета, насколько у нас хватит эрудиции, ума и каких-то возможностей наших собственных. Какие-то предложения мы сможем выработать. Я даже думаю, что если мы постараемся, наше предложение придется реализовать. Это очень полезная вещь. Это касается и законодательства. Тут мы точно поучаствуем. Мы предложим им эксперта из нашей организации, который знает законодательство военное лучше даже, может быть, чем генштабистские юристы.
Эксперты высказывают сомнения, что общественному совету удастся контролировать состояние дел в армии. Тем более, что эта организация является лишь совещательным органом, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Что бы ни говорила наша официальная пропаганда, население прекрасно понимает, что именно происходит в армии. Начиная с 99 года, военный бюджет России ежегодно растет на треть. При этом ситуация внутри вооруженных сил не меняется. При том, что совершенно очевидно, есть некое стремление поднять рейтинг, я уж не знаю, по каким причинам, министра обороны Сергея Борисовича Иванова, нужно кто-то, кто бы служил ширмой для всего этого безобразия. Точно так же, как общественная палата служит в России ширмой для того, чтобы оправдать неработающий парламент.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 января, и до конца часа разговор на следующие темы. В Стамбуле убит главный редактор единственной в Турции газеты на армянском языке. Сербия готовится к парламентским выборам. Шансы на победу у националистов и демократов приблизительно равны. Первая в России низкобюджетная авиакомпания начала продажу билетов на свои рейсы. Умер Арт Бухвальд. Программу мы продолжим через 2 минуты после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Известный турецкий журналист армянин Грант Динг был застрелен в Стамбуле. Его не раз обвиняли в оскорблении турецкой нации, часто угрожая расправой. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Ураган надвигается на Смоленскую, Тверскую и Московскую области. В Псковской области и Краснодарском крае из-за непогоды уже произошло частичное отключение электричества. В странах Западной и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного мощным ураганом, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека. Украина возобновила транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую российское топливо поступает в Словакию, Венгрию и Чехию. Сбой произошел из-за неполадок на нефтеперекачивающей станции «Карпаты», вызванных ураганом. В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. В МИД России, между тем, заявили, что отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. Иордания намерена начать разработку собственной ядерной программы в мирных целях. Об этом сообщил король Иордании Абдулла в интервью израильской газете «Хаарец». Госдума приняла доработанный согласительной комиссией закон о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Суду дано право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Япония и США выразили обеспокоенность в связи с военными испытаниями Китая в космосе.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 января. Микрофоны в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Трагическая новость пришла несколько часов назад из Турции. В Стамбуле убит известный журналист армянин Грант Динг. 53-летний Динг несколько раз привлекался к суду за статьи о геноциде армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Ему часто угрожали расправой. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Грант Динг, главный редактор газеты «Арго», выходящий в Турции на армянском языке, был застрелен в самом центре Стамбула, когда выходил из здания редакции. Неизвестный выстрелил в Динга 4 раза. 2 пули попали в голову, журналист скончался на месте происшествия. По свидетельству очевидцев, преступник — молодой человек 18-20 лет, который сразу же скрылся. Полиция составляет фоторобот убийцы, представитель стамбульской полиции заявил. Мы не исключаем, что покушение совершили представители националистических организаций, которые, по нашим сведениям, не раз угрожали журналисту из-за его профессиональной деятельности. Полиция просто обязана найти преступника. Это дело нашей чести. Мы не допустим, чтобы подобное происходило в нашей стране. Грант Динг родился 15 сентября 1954 года в городе Малатия в центральной Турции. В начале 60-х годов вместе с семьей переехал в Стамбул. В апреле 96-го года основал единственную в Турции газету на армянском языке «Аргос», став ее главным редактором. За публикации о геноциде армян журналист был осужден 8 раз. Последний раз по обвинению в оскорблении турецкой нации за публикации о разрушении в Турции армянских храмов. В интервью «Радио Свобода» Динг сказал тогда. В Турции самый сложный вопрос – армянский вопрос. У нас до сих пор нет дипломатических отношений, несмотря на то, что Армения – наш сосед. Несмотря на давление Евросоюза, Турция не желает признавать факт геноцида армян на территории Османской империи. Европа требует открыть границы, но власти отказываются это делать. Преследуют журналистов, которые говорят об этом. Не могу пересчитать всех своих судебных процессов. Последний суд, который должен скоро состояться, за то, что на конференции в городе Урфа я сказал, что не считаю себя турком. У меня турецкий паспорт, но я армянин и всегда с гордостью говорю об этом. Это посчитали криминалом. Комедия. Bence Türkiye televizyonlarında oynatılması gereken bir komedi. Tam bir komedi yani. По некоторым данным, Грант Динг собирался уехать из Турции в случае, если с него не будут сняты обвинения. «Да, я сделаю это», — сказал он в интервью турецким СМИ. «Как поступали мои предки, безгласно, безмолвно, будучи принужденными, уходили из этой страны, забирая свои семьи. Если они очернят меня, вслед за ними уйду из этой страны и я. Но безмолвно, как они, не уйду из этой страны. Я должен поднять весь мир на ноги». Елена Солнцева для «Радио Свобода». Стамбул.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 19 января. Сегодня в Сербии закончилась предвыборная кампания. В ближайшее воскресенье, 21 января, определится новый состав сербского парламента. Страна в очередной раз стоит на перекрестке. Накануне голосования, судя по опросам общественного мнения, шансы на победу националистов и демократических партий почти равны. О последних днях предвыборной кампании и прогнозах экспертов в материале белградского корреспондента «Радио Свобода» Аи Куги.
Предвыборная кампания в Сербии прошла относительно спокойно. И только на финише оказалось, что самая шумная борьба ведется между двумя партиями, которые еще несколько лет назад принадлежали к одному демократическому блоку. Это Демократическая партия Сербии премьер-министра Воислава Коштуницы и Демократическая партия президента страны Бориса Тадича. Разница между ними увеличивается с каждым днем. Партию Тадича, к как и ранее, условно причисляют к левому центру, а Каштунец открыто двинулся в направлении правого центра. Его коалицию неофициально называют «исконно народной». Предполагают, что Демократическая партия президента реально может рассчитывать на второе место по результатам выборов. Премьер Каштунец останется на третьем, а победителем выйдет ультранационалистическая радикальная партия, располагающая стабильным электоратом. Главными в предвыборной кампании были две темы – европейская интеграция и связанные с этим перспективы экономического развития страны, а также будущий статус Косово. Все партии в Сербии выступают за вступление в Евросоюз, однако интонация разная. От Европы как единственной перспективы до Европы, которая сначала должна научиться уважать гордую Сербию. Косово почти все сербские политики обещают не отдавать албанцам. Часть из них говорят ни за какую цену. А другие бы хотели только, чтобы независимость Косово не была провозглашена официально. Обычные люди озабочены своей обычной жизнью и после выборов ожидают правительства, которое способно обеспечить им лучшую жизнь. Накануне выборов характерно и то, что отсутствуют прогнозы. Несколько ведущих специалистов из этой области даже отказались интервью «Радио Свобода» предсказывать результат голосования, утверждая, что в нынешней ситуации серьезные люди этим заниматься не будут. «Почему?» – спросила я белградского политического аналитика Зорана Лутовца.
«Неизвестно, какой будет активность избирателей. В границах, которые выявляют исследования общественного мнения от 50 до 55%, или компании, которые предпринимают неправительственные организации, некоторые партии для активизации избирателей, увенчаются успехом, и люди пойдут на голосование. Неизвестно также, кто наберет больше всего голосов – радикалы или демократическая партия. Прогнозируется, что и одни, и другие получат 26-30% голосов принявших участие в выборах граждан. Победа тех или других существенно повлияет на общий результат. К тому же несколько важных партий находятся на самой границе выбранного 5% барьера, так что в исследованиях может появиться статистическая ошибка. Так что неблагодарно это дело заниматься прогнозами».
Апатия избирателей Сербии считается большой проблемой. Тем более, что еще пару дней до выборов почти половина молодых и образованных граждан Сербии оставалась в нерешительности – идти голосовать или нет. И если да, то за кого? Известно, что молодежь недовольна ходом и скоростью политических и экономических перемен в стране. Специалисты предупреждают, что если отклик граждан на выборах будет небольшим, меньше шансов на победу демократических реформаторов. Зоран Лутовац.
«На самом-то деле предвыборная апатия не такая уж большая. Если сравнивать с другими странами мира, наших 50% или чуть больше вполне приемлемо. Однако проблема состоит в том, что Сербия не достигла того уровня развития, чтобы быть в состоянии допустить столь небольшую активность избирателей. В странах с переходной политической системой, как в Сербии, активность должна быть выше. Ведь здесь речь не идет о нюансах политики, а о том, что на выборах определяется направление развития страны. На Западе больше голосуют граждане, которые консервативнее и постарше, но у нас голосование связано и с политической культурой. Менее образованные граждане старшего поколения голосование воспринимают как обязательство, а молодые образованные – как свое право, которым могут, но не обязаны воспользоваться».
Насколько важны эти выборы? Существует мнение, что они определят направление, которым движется Сербия.
«Насколько важны эти выборы, определит их исход. Если на выборах, хотя опросы этого не показывают, победят некоторые политические партии старого режима, которые имели большое влияние до свержения Милошевича, тогда эти выборы будут иметь большое негативное значение. Если победу одержит демократическая партия, то Сербия ускорит движение в Европейский Союз. А если победы добьется исконно народная коалиция, в которой контрольный пакет акций будет держать демократическая партия Сербии, это будет означать определенную стагнацию.
В демократических кругах Сербии, но и в международном сообществе, всегда присутствует страх от того, что к власти может прийти сербская радикальная партия ультранационалиста Воислава Шешеля. Эта партия имеет много сторонников. Вероятно, она и на выборах наберет больше всех голосов, но не столько, чтобы самостоятельно составить правительство. А в коалицию с радикалами никто не готов идти. Когда в конце минувшего года обвиняемый международным трибуналом Шешель в гаагской тюрьме 27 дней проводил голодовку, он написал политическое завещание, которым партию призвал продолжать борьбу за территории в Хорватии и Боснии и запретил своим радикалам сотрудничать с непатриотическими политическими партиями. Как вы считаете, реальна ли опасность исходит от радикальной партии Сербии?
Опасность от радикальной партии Сербии обоснована. Это не иррациональный страх. Этот страх основан на репутации этой партии и периода ее партнерства с Милошевичем, на крайне грубой политической риторике радикалов. Но я считаю, что политическое завещание Шешеля нанесло ущерб радикальной партии. Теперь многие вспомнили, кто такие настоящие радикалы.
Вне зависимости от результатов парламентских выборов в Сербии, новое правительство составить будет нелегко. В условиях партийной раздробленности слишком многое зависит от личных амбиций партийных лидеров.
О политической ситуации в Сербии накануне парламентских выборов, которые, напомню, состоятся в ближайшее воскресенье, рассказывал и корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вновь к новостям из России. Первая в стране низкобюджетная авиакомпания, она будет называться «Скай-экспресс», получила лицензии на полеты в 4 города страны – Сочи, Ростов-на-Дону, Тюмень и Мурманск. От других участников российского авиарынка ее отличают недорогие, сравнительно недорогие цены на билеты. Сегодня компания начала продажу билетов на свой первый авиарейс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
Авиакомпания «Скай-экспресс» будет осуществлять полеты только по России, и первым ее рейсом станет пассажирская перевозка по маршруту Москва-Сочи. Уже назначена и торжественная дата – 1 февраля. Сначала в этом направлении организуют 2 рейса в день. В дальнейшем планируют до 6 полетов в сутки. Авиакомпания «Скай-экспресс» основана в марте 2006-го и впервые на рынок авиаперевозок вышла в январе этого года. Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. Бизнес-модель «Авиарейтл», которая отличает «Скай-экспресс» от других компаний, во многом инновационна для России. Она построена по примеру мировых авиакомпаний и рассчитана на широкого потребителя. По словам пресс-секретаря фирмы «Скай-экспресс» Виталия Коренюгина, летать самолетом смогут теперь и те пассажиры, которым раньше услуги авиакомпаний были не по карману.
Мы за счет привлечения массового клиента планируем увеличить мобильность нации в целом. В основу бизнес-модели лег опыт мировых компаний, специализирующихся на полетах эконом-класса. Это так называемые low-cost или low-fare перевозчики, которые используют, как и мы, унифицированный парк воздушных судов, преимущественно прямые продажи билетов, отсутствие стыковочных рейсов. Нами учитывались особенности российского рынка авиаперевозчиков и особенности потребительского менталитета, когда люди привыкли к традиционному обслуживанию на борту. Это бортовое питание, это билеты в авиакассах.
Бронирование и покупка билетов для москвичей и жителей других регионов России, не выходя из дома, через интернет. Оплата банковскими картами или же, как вариант, переводом через Почту России. Чуть меньше комфорта в обслуживании на борту самолета компенсируют невысокими ценами на билеты. Дешевые билеты – это та приманка, на которую по расчетам авиакомпаний должны будут клюнуть пассажиры. Однако точные цены представители фирмы пока не называют. По словам Виталия Коренюгина, зависеть они будут и от того, насколько востребован пассажирами маршрут. Впрочем, в воздушных судах эконом-класса тарифы на несколько пассажирских мест будут выше, но не дороже, чем цены на билеты в самолетах обычных авиакомпаний, заверил Коренюгин.
Таким образом, авиакомпания снижает свои затраты на агентских, которые накручиваются на цену билетов. Тем самым цена билета в среднем там, на 3-5% снижается. В настоящее время мне сложно назвать тариф. Могу сказать, что минимальный тариф будет в пределах 500 рублей. Он расценивается или предлагается потребителям как промо или приветственный тариф. Он будет действовать не все время и лишь на определенное количество кресел. Максимальная стоимость перелета, можно с уверенностью сказать, что она будет в пределах самого минимального тарифа традиционных авиаперевозчиков, которые существуют на сегодняшний день. Авиакомпания, предлагая дешевые тарифы или низкие тарифы по сравнению с уже существующими, ни в коем случае не будет снижать уровень безопасности, те требования, которые предъявляются российским законодательством к обеспечению безопасности полетов. Прибыльность компании будет достигаться в первую очередь за счет высокой частоты полетов на определенных направлениях, высокой коммерческой загрузкой самолетов.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress и предполагают, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна. Специалисты утверждают, что бюджетные перевозки – нерентабельный бизнес. И важный фактор здесь – отсутствие у российских граждан желания и возможности часто путешествовать, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Во всем мире бизнес дискаунтера достаточно низкорентабельный. В принципе, он редко превышает 2-3% от оборота. Поэтому для успеха компании требуется достаточно быстро нарастить пассажирооборот, поскольку эффект бизнеса построен в первую очередь на экономии от масштаба деятельности. Однако вызывает сомнение наличие соответствующей клиентской базы для таких компаний в нашей стране. В первую очередь это связано с невысокой мобильностью населения. В отличие от Америки, мобильность, скажем, раза в два ниже. Что касается перспектив компании, на мой взгляд, она может добиться успеха лишь на каких-то локальных маршрутах, например, связывающих несколько мегаполисов. Но на остальных маршрутах такие перевозки будут, скорее всего, убыточны. Компания может либо через какое-то время прекратить существование, либо переформироваться в стандартную авиакомпанию со своей рыночной нишей.
Исходя из опыта других компаний эконом-класса, низкие цены на билеты предлагают в основном тем пассажирам, кто заказывает их заранее, тем самым кредитуя перевозчиков. Для авиакомпании SkyExpress это не главный источник дохода. И, по словам Виталия Коренюгина, это практика только первого времени работы компании.
У нас такая методика отчасти применяется, в частности, вот этот промо-тариф, который мы используем. Он направлен на того, чтобы привлечь, во-первых, внимание потребителей к нам, как к низкобюджетному перевозчику, и, во-вторых, впоследствии стимулировать спрос на наши рейсы, на новые направления, которые мы планируем открывать.
Сейчас в парке компании два воздушных судна «Боинг 737». География полетов пока невелика – 4 города России. Однако в планах SkyExpress регулярные полеты еще в 15 российских городов, находящихся на расстоянии до 3000 километров от Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах на 81-м году жизни скончался, наверное, самый известный в мире газетный колумнист Арт Бухвальд. Его колонки в газетах Европы и Америки более полувека вызывали неизменный интерес у читателей, рассказывает Алан Давыдов.
Колонка фельетонов Арта Бухвальда была обязательным чтением для нескольких поколений американцев. В последние 45 лет Бухвальд писал сатирические комментарии, печатавшиеся в американских и иностранных изданиях. От него доставалось всем, и президентам, и обывателям. Его горькая ирония помогала американцам пережить Вьетнам и Уотергейт. Об Арте Бухвальде я прошу рассказать его многолетнего друга, бывшего главного редактора, а ныне вице-президента газеты «Вашингтон-Пост» Бена Брэдли. Критика была кроткой и незлобивой, не оставляла тяжелого осадка. Он был не из крикунов, громко отстаивающих свою точку зрения, и критиковал, не нанося кровавых ран. Смиренно высмеивая человеческие слабости и недостатки, сам по себе он был обаятельным человеком. Его чувство юмора заставляло окружающих его относиться друг к другу с большей симпатией. А какой ваш самый любимый фельетон от Арта Бухвальда? Да он столько их написал за все эти годы. Они изданы 28 книгами. Мне почему-то запомнился фельетон, в котором Арт излагал сущность американского национального праздника Дня Благодарения, так, как это понимали бы французы. Впрочем, все его вещи написаны превосходно, и я никогда не задавался вопросом, какая из них лучше. Самый большой недостаток телевизора состоит в том, что его нельзя перелистать. Ничего нам не обходится дороже, чем излишества. Бухвальд известен как мастер афоризмов. Что делало их такими неотразимыми? Они легче запоминаются, и он, видимо, считал, что афоризм — это наиболее эффективный способ воздействовать на аудиторию. Ведь если вы пишете долгую, занудную редакционную статью, критикующую президента, то ваши мысли могут дойти не до каждого читателя. Но если то же самое выразить, как Бухвальд, короткой шуткой, это легко воспринимается большим числом людей и приносит более ощутимый эффект, сказал про филитониста Арта Бухвальда вице-президент газеты «Вашингтон-Пост» Бен Брэдли. Прошлой зимой Бухвальд, страдавший острой почечной недостаточностью, отказался от гемодиализа, что сулило ему скорую смерть. Но почки почему-то снова заработали, подарив ему еще 11 месяцев жизни. Удивляясь потоку знаменитостей, приходивших проститься с ним, выдающийся сатирик выдал в своей колонке «Вашингтон-Пост», как всегда, острое наблюдение. «Я никогда бы не подумал, что прощание с жизнью может оказаться смешным занятием».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Газета «Коммерсант» опубликовала сегодня письмо российского банкира Алексея Френкеля, арестованного по обвинению в организации убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Френкель утверждает, что руководство Центрального банка коррумпировано и обвиняет его, в частности, в создании преступных схем по выводу российских капиталов за границу. Подробнее о содержании статьи наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в прессе с обвинениями в коррупции в адрес чиновников Центрального банка и с критикой банковского регулирования при отзыве лицензии у российских банков. Как сообщил «Коммерсанту», президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, 18 января отец банкира попросил его передать средства массовой информации письмо, написанное еще в начале ноября. Этот пространный документ газета приводит в том виде, в котором он поступил в редакцию. Итак, Алексей Френкель утверждает, что руководители Центрального банка России под видом борьбы с незаконной легализацией доходов, полученных преступным путем, создали систему избирательного применения санкций к российскому банковскому сектору, фактически принуждая кредитные организации к незаконному обналичиванию и выводу за границу финансовых ресурсов. Унижающих участвовать в этом, как пишет Френкель, Центральный банк и отзывает лицензии на проведение банковских операций. Разделение российских кредитных организаций на плохие и хорошие, по его словам, началось в тот момент, когда Центральный банк в соответствии с законодательством начал принимать банки в систему страхования частных вкладов. Френкель указывает, что чиновники банка интуитивно отказывали многим из тех, кто представил безупречные отчеты. В то же время, говорит он, в систему страхования вступили банки, находящиеся в квартирах, полуподвальных помещениях и численностью работников 15 человек. В связи с этим Френкель утверждает, что сотни банков, принятых в систему страхования, как занимались обналичкой, так и занимаются. Многие ничего другого не умеют, а некоторые даже и не хотят уметь. Факты не подтверждают, что всемирно озвученный критерий «отмывает, не отмывает» был решающим при отборе банков в систему страхования, пишет Алексей Френкель. Зато факты, по его словам, подтверждают, что избирательный принцип применения законодательства в этом случае был применен Центральным банком в полной мере. Точно так же чиновники банка, как утверждает Френкель, используют закон о борьбе с отмыванием преступных доходов. По версии банкира, Центральный банк регулирует очень прибыльный рынок обналички, милует тех, кто обналичивает и исправно платит, и карает тех, кто платить не хочет и отказывается идти на панель. Он утверждает, что возглавляемый им ВИП-банк отказался работать по такой схеме, за что и поплатился лицензией, а его бизнес был разрушен за 3 дня. Алексей Френкель делает и главный вывод. Центральный банк России заинтересован в открытии российского рынка для иностранных банков. С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Поэтому для расчистки пространства для них необходимо создать и поддерживать иллюзию, что российские банки грязные, что они постоянно и повсеместно отмывают деньги. Тогда и руководство страны, и общественность согласятся с правильностью принимаемых Центральным банком мер и не будут вмешиваться в эту схему. А чем ближе к выборам, тем больше накал страстей, утверждает Алексей Френкель. Он пишет, что Центральный банк судорожно бьется за выполнение плана по отзыву лицензий, показывая руководству страны, как пресекаются каналы незаконного финансирования будущих выборов. А в это время он сам вместе с иностранными банками выводит за рубеж миллиарды долларов, которые вряд ли идут в предвыборный фонд для преемника нынешнего президента. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 19 января. Британский музыкант Дэймон Алберн, лидер группы «Хороший, плохой, королева», выпустивший сегодня одноименный альбом. Деймон Алберн родился неподалеку от Лондона в 1968 году, учился в лондонской школе драматического искусства, однако пришел к выводу, что не может стать хорошим актером. После этого решил заняться написанием музыки и песен и выступлениями. В 1983 году был удостоен премии «Молодой композитор года». В 1988 вместе с другом Грэхэмом Коксоном решил организовать рок-группу, которая в конце концов стала называться «Blur» и получила широкую известность в 1994 году. До 2006 года группа выпустила 7 альбомов, 5 из которых занимали первые места в британских хит-парадах. В 1997 году Алберн снялся в кинофильме «Лицо», а в 1999 при его участии была создана виртуальная группа «Гориллы», состоящая из нарисованных персонажей, также имевшая успех. Группа «Хороший, плохой и королева» появилась в 2006 году. Деймон Алберн выпустил 2 сольных альбома, сочинил музыку к нескольким кинофильмам. Он активно занимается общественной деятельностью, был участником демонстраций против войны в Афганистане и Ираке, антироссийских акций. Имеет дочь. «Человека дня» «Радио Свобода» представляет наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Недавно ведущий аналитической телепрограммы BBC Newsnight заметил, рассуждая о культурной ситуации в Британии, что в свое время Деймон Алберн посетил резиденцию британского премьер-министра на Даунинг-стрит 10 и поддержал культурный проект правительства, известный под названием «Cool Britannia». На следующий день Алберн направил руководству программы письмо, в котором заявил, что это самое оскорбительное заявление в его адрес, которое когда-либо было сделано. Алберн написал, что он не только отказывался от приглашения посетить резиденцию премьер-министра, но никогда и не поддерживал новый лейборизм Тони Блэра. Это письмо одного из самых популярных и талантливых британских поп-музыкантов – еще одно проявление бунтарского, нонконформистского характера Деймона Алберна, что в полной мере сказалось на музыке его нового альбома. «Не становись жертвой», — поет Алберн в одной из своих песен, имея в виду жертву государственной пропаганды или ложного представления о патриотизме. В новом его альбоме «Добро, зло и королева» лейтмотивом звучит протест против мещанской морали и государственной политики. В нем он поет о глобальном потеплении климата, о войне в Ираке, о тяжких запоях молодежи, даже о судьбе погибшего в водах Темзы кита. Злободневная актуальность песен Алберна сочетается с его неподдельным интересом к мировой этнической музыке. Свои выступления и записи с африканскими и арабскими музыкантами Деймон считает частью своей борьбы с угнетением и бесправием в странах третьего мира, которую он ведет в качестве посла доброй воли крупнейшей британской гуманитарной организации «Оксфам».
«Человека дня» «Радио Свобода» британского музыканта Деймона Алберна представила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 января. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, как всегда, по пятницам. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.